Привет, опять один Быков в студии. Значит, надо бы нам переходить к лекции на букве, но не могу не ответить еще на несколько писем. С детства являюсь вашим читателем. Книгу дала мама, тогда не понравилось. Сейчас же с удовольствием сам рекомендую вашу работу. Квартал моей любимой. Спасибо, моя тоже. Через неделю меня забирают в армию. Не хочу, жуть как, да дрожжи. Не могли бы вы порекомендовать что-нибудь почитать, что поможет справиться с предстоящими испытаниями или хотя бы настроить на нужное расположение духа? Иван, 23. Ваня, дорогой мой... Я теперь как раз тоже в Петербурге, в вашем городе. Я бы мог дать вам несколько рекомендаций. Конечно, если очень не хочется в армию, лучше бы по возможности, мне кажется, этого как-то избежать или выбрать хотя бы альтернативную службу. Но сейчас это год. Год это коротко. Я вам могу сказать одно. Вань, если вам будет трудно, пишите мне сразу на тот же адрес. Я попробую разобраться. И в любом случае, если вы столкнетесь с какими-то неуставными явлениями, мы попробуем что-то сделать. Это первое. Не потому, что вам нравится квартал, а потому, что я в вашем письме чувствую родную душу. Второе. Перед тем, как уходить в армию, а мне тоже очень туда не хотелось, я поехал в гости на дачу к Навель Матвеевой и к Ивану Киору, ее мужу, на сходню. Они вообще очень умели всегда, и она до сих пор, Навала Николаевна, очень умеет понять чужое состояние. Там эмпатия была развита в очень большой степени, и до сих пор так. И вот она мне сказала: Дима, я вам могу, ну, считайте, что я передаю вам мантру. Если вам нужно будет ввести себя в нужный градус бешенства, что для человека вашего склада иногда трудно, повторяйте про себя: вот тебе гадина, вот тебе гадюка, вот тебе загадина, вот тебе заглюка. Вот считайте, что я вам передал эту мантру. Поверьте мне, Ваня, это работает. А кроме того, если почитать, понимаете, я не знаю книги, которые могли бы ввести в это состояние, в нужное, которые могли бы подготовить к армии. Ну, Вань, вот в таких ситуациях надо просто помнить, что если вам вот это выпало, во-первых, постарайтесь смотреть на окружающее глазами инопланетянина, которого забросили на вот этот обитаемый остров. Пользуйтесь транзитом, так называемым. Пользуйтесь этим для сбора информации. Как сказал Адабашьян Михалкову, когда того призывали в армию, не стоит пытаться прожить это время с закрытыми глазами. Наоборот, постарайтесь увидеть как можно больше. Это первое. А второе, что тоже, мне кажется, важно... В таких ситуациях надо помнить, то, что меня не убивает, делает меня сильнее. Это Ницше сказал, и это правильно. Ну и, наконец, можно вспомнить, трудись, Аллах будет прилежен, но знать, что тембель неизбежен. Но этой пошлости я уж вам говорить не буду. Ну, в общем, Вань, правда, серьезно вам говорю, если вы почувствуете проблемы, а вы честно мне написали, и я это ценю, ну, просто обращайтесь. Мы что-нибудь придумаем всегда. Я не думаю, что вам уж там так будет плохо. Вы же хорошие, а там, в общем, хорошим людям там нормально. Вот ваше мнение об империалистической политике имперской России. Тема для отдельного эфира. Пожалуй, посвятим ему, да? Об имперской. Как вы себе представляете люденов технарей? Вообще тема люденов мучительно всех волнует. Видимо, в нерв мы попали. Поговорим об этом. Ваши слова о молодых интеллектуалах, ох, как мне об этом часто пишут, относятся лишь к небольшой прослойке современной молодежи. Я завидую тому, что вы себе находите таких подопечных. Сам я каждый день общаюсь с подростками, нужно констатировать, большинству, дай бог, хотя бы школьную программу по литературе освоить, уж какую там Ницше. Как вам удается заинтересовать молодых? Ну, во-первых, я имею дело с теми, кто уже заинтересован. А во-вторых, знаете, мир – наше зеркало. Что мы о нем думаем, то нам и прилетает. Попытайтесь в ваших школьниках увидеть или разбудить живой интерес к чему-либо, и вы увидите, что им интересно. Каждый день почти физически чувствую, как пустота замещает, подменяет собой кислород в отношениях, в быту, в проявлении человечности. Всюду вижу дикость, вымученность, безразличие, сведение жизни к выживанию, к доживанию, к стремлению на каждом шагу рвать хоть что-то, хоть как-то за счет кого-то. Очень часто не понимаю, зачем я здесь, потому что так не умею. Не могу встроиться в жизнь, в которой на все черное всегда говорят белое. Не знаю, как выстроить свою жизнь на принципах, ведь эти принципы негласно объявлены рудиментом». Ну и долгое письмо, хорошее, очень интересное. Братцы, на ваш вопрос напрашивается один совершенно очевидный ответ. Вот об этом мы сейчас будем как раз говорить применительно к Набокову. Пытайтесь этот мир, который вы видите, все-таки творчески преобразить. Вот для этого нам... Вы правы совершенно, когда вы описываете мир, каков он есть. Вы совершенно правильно говорите. Но дело в том, что все эпохи были таковы. И, кстати говоря, вот простите, что я не могу сейчас вам подробно ответить. Никита Трофимович, милый, очень хорошие письма пришли из Белоруссии. А человека, который героически борется с болезнью, при этом женат счастливо, и вот жена ему помогает. То есть, Никита, я прочел ваши письма, я вам отвечу лично. Очень хорошие письма. И все у вас будет в порядке, и все, о чем вы пишете, вот это об избытке темперамента, о невозможности встроиться, все нормально. Ну вот я хочу ответить Жене с предыдущего письма. Вот тот мир, который описан у вас, он очень похож на мир русской эмиграции в 30-е годы. Только сейчас не мы уехали, а как бы страна из-под нас уехала. Но преображение здесь может быть одно. Из этой ситуации экзистенциальной пустоты можно сделать праздник искусства, праздник творчества. И вот Набоков нас учит, как это делать. Я писал применительно к Набокову о том, что каждая нация порождает свой тип. Английский, там, британский полковник, немецкий философ или немецкий там, военный, французский любовник. Вот есть русский эмигрант. Это самый распространенный психотип. Потому что у нас каждую очередную пертурбацию в истории страны сопровождает новая волна эмиграции. Ну, это нормально. И вот русский эмигрант, есть два его варианта. Есть человек, который рыдает в борщ в соответствующем заведении, или становится обиженным на весь свет таксистом, или пьет много и ненавидит принимающую сторону. А есть и Прахманинова, Алданова, Набокова, который умудрился там состояться, Зворыкина, там, я не знаю, ну, Сикорского, который изобрел телевидение, вертолет, третий фортепианный концерт. И что-то такое сделал, что мир им покорился. Вот Набоков – это принц в изгнании. И если, понимаете, если вы чувствуете себя в мире изгоем, вот это очень важная поправка, никто вам не мешает чувствовать себя принцем. Чувствуете себя принцем в изгнании, а не нищим, не нахлебником, не изгнанником. Чувствуете себя победителем, чья победа просто отложена во времени, вы должны ее доказать. Чувствуете себя завоевателем на чужой территории, а это очень мотивирует. Набоков – это действительно феноменальные правила поведения в аду. Конечно, можно целую книгу написать, и есть тому примеры, о том, что Набоков писатель глубоко религиозный, и, конечно, одна из главных интенций его творчества – это доказывать непрерывно, что в мире потусторонность присутствует постоянно, что действительно стоит нам умереть, как мы окажемся как будто вне стен надоевшего дома. Нам откроются глаза, мы увидим мир со всех сторон, а не как раньше, как мы видели его сквозь две смотровые щелки. Это есть в Набокове. Но в Набокове плюс ко всему есть еще и постоянное присутствие божественной веры в человеческое достоинство. И вот это человеческое достоинство надо всегда соблюдать. Я хотел бы поговорить не обо всех его текстах, а о двух. «Ультима Туле» и «Лолита». «Ультима Туле» – рассказ, который должен был стать первой главой неоконченного, но, в общем, представлявшегося ему главным в жизни романа «Солюс Рекс». Иногда я думаю, что и немцы-то вошли во Францию только для того, чтобы помешать ему закончить эту книгу, потому что он бы мог там приоткрыть что-то такое сверхъестественное. Я когда-то, читая этот рассказ во время наряда на КПП ночью в армии, испытал такой шок, что когда пришел проверяющий, он мне потом сказал, вот такие глаз я никогда ни у одного человека не видел. Они действительно прям выскакивали из орбит. Это очень страшный рассказ «Ультима Туле». И там есть тайна, действительно, потому что Фальтер несколько раз упоминает разные детали отношений Синеусова с женой, которую он знать не мог. Мне кажется, и, кстати, Александр Долинин поддержал эту мою гипотезу, что этот рассказ, продолжая тему более раннего рассказа на букву «Ужас», восходит к идее и к истории арзамасского ужаса Толстого. Это второй текст в русской литературе, посвященный вот этому когнитивному диссонансу, абсолютной уверенности в том, что жизнь не кончается здесь, что смерть не существует. Но нам внушена мысль о смерти. И, как сказано у того же Набокова в эпиграфе к приглашению на казнь, который он приписал Пьеру де Лаланду, вымышленному французскому философу, «Как безумец мнит себя царем, так мы полагаем себя смертными». Мысль о смерти с сознанием несовместима, в него невместима. Здесь оксюморон. Если есть сознание, то нет смерти. И вот с наибольшей силой это зафиксировано, конечно, в рассказе Ультима Тули. Вот этому мучительному когнитивному диссонансу, который отравляет жизнь, привык к массе ложных выводов, посылов. Этому, собственно, все и посвящено. Мир мыслимый, наш мир, наш внутренний мир не может с нашей жизнью прекратиться. Он бесконечен, он абсолютен. И в этом, конечно, набоковская огромная правда. Надо обладать колоссальной силой рефлексии, колоссальной глубиной рефлексии, чтобы в себе разглядеть за своим «я», разглядеть бессмертное «я». И вот этому посвящен рассказ Ультима Тули. И Фальтер, та тайна, которая открылась Фальтеру, она любому вдумчивому читателю совершенно очевидна. Это и есть та тайна, что ничто не может кончиться, но прийти к этому выводу можно только путем очень глубокого личного опыта. Обратите внимание, что преображение Фальтера происходит в гостинице ночью, ровно в тех обстоятельствах, в которых Толстому открылся арзамасский ужас. Вот этот фрагмент из записок сумасшедшего Льва Толстого надо перечесть, и тогда вам Ультима Тули станет гораздо понятнее. Это как бы продолжение, да, и прав совершенно Долинин, указывая на то, что ключевое слово здесь «ужас». И вот в рассказе «Ужас», где мир предстает абсолютно лишенным логики, неуправляемым, и где подчеркнута несовместимость нашего «я» и внешнего мира, тоже слово «ужас» возникает. Это ужас метафизический, ужас когнитивный. Это стоит, конечно, помнить. Теперь, что касается «Лолиты». Хотя я больше всего Набокова люблю другой роман, а именно «Бледный огонь». Люблю его за гениальное построение. Он весь построен как комментарий к поэме и отражает набоковские многолетние занятия комментированием Онегина. Но самое главное, что там есть, это глубочайшая авторская нежность к мечтательным неудачникам. Вот есть несчастный Боткин, преподаватель литературы, с дурным запахом изо рта, одинокий, со странными навязчивыми идеями. А он представляет себя принцем в изгнании Кинботом. И он представляет себя главным героем поэмы Джона Шейда, хотя Джон Шейд пишет поэму автобиографическую. И, собственно, глубочайшим сочувствием и насмешкой над этим человеком. Роман переполнен, но это насмешка нежная. И, в общем, глубоко сострадательная. Боткин – это такой Пнин, вариант Пнина, но только более, конечно, экзальтированный, более экзотический. Особенно прекрасно в Боткине то, что он сумел построить вокруг России, вокруг своего эмигрантского опыта, причудливую страну Землю, сумел творчески преобразить свое отчаяние. Но я уж не говорю о том, что и сама фигура Шейда необычайно трогательна, и драма непонимания там в набоковском этом романе отражена, пожалуй, наиболее адекватно. Ну и, конечно, там подчеркнуто, что мир всегда алогичен, потому что логично там версия безумца, а жизнь, к сожалению, никогда в схему не укладывается. Из всех переводов «Бледного огня» прозаическая часть, на мой взгляд, лучше всего переведена Барабтарло и Верой Набоковой, а, конечно, поэтическая часть известна нам в гениальном переводе Александра Шарымова. Прозаический перевод я не принимаю. Мне кажется, что Шарымов сделал чудо. Нашел адекватный язык для набоковского романа. Теперь, что касается «Лолиты». Я много раз об этом рассказывал, но обратите внимание на то, что первый человек, соположивший «Тихий Дон» и «Доктора Живаго», это Набоков – которых в послесловии к Лолите назвал тихими донцами на картонных подставках, значит, шолоховских героев, а доктора Живаго назвал там графоманией про мистического доктора и чаровницу Ищерской. Доктор с мистическими позывами. Но дело в том, что все три романа написаны на один сюжет. Обратите внимание, что и Аксинья была расклена в 16-летнем возрасте, и то же самое произошло с Аксиньей, и то же самое произошло с Ларой, и то же самое произошло с Лолитой, когда ей было 13. Роман о родственном растлении, об инцесте и о рождении мертвого ребенка. Ну, правда, Танька Безочередева не гибнет, доктор Живаго, но чуть не гибнет. А гибнет дочь Григория и Аксиньи, и Лолита рождает мертвого ребенка и умирает. Это как бы сюжетно никак не мотивировано, но это совпадение не случайное. Это вообще такая мега-фабула русского романа 20 века. И Лолита в этом смысле не исключение. Обратите внимание вот на какую вещь. Во всех текстах Набокова, где присутствует соблазн педофилии, любви к ребенку, эротической страсти к нему, начиная со стихотворения «Лилит» и заканчивая «Лолитой», отчасти, может быть, и незавершенным оригиналом «Лауры», присутствует везде не просто тема порока, а тема тюрьмы. Набоков совершенно откровенно признавался, что первый трепет замысла Лолиты пробежал по нему, когда по его спине, когда он рассматривал вымышленный, конечно, так и не найденный набоковедами, журнал, где рассказывалась история об обезьяне. От нее добились разнообразными улещиваниями, чтобы она что-то нарисовала. И все, что она смогла нарисовать, это решетку своей клетки. Так вот, «Лолита» – это роман о том, что избавление от соблазна путем принятия этого соблазна, путем поддавания ему, неизбежно ведет к ухудшению ситуации, неизбежно ведет к тюрьме. У Набокова поразительно наглядный в этом смысле эпизод из «Приглашения на казнь», когда, помните, Эмочка уводит Сенцената из тюрьмы только чтобы привести в сердце этой тюрьмы, в дом начальника этой тюрьмы, дочерью которого она является. Точно так же попыткой избавиться от отчаяния, скажем, в случае «Круга», в «Бен Синистер» является вот секс с этой приставленной к нему девочкой, насколько я помню, Марианной, которая гибнет потом. А в то самое время, как он собирается ее посадить к себе на бедра, ломятся к нему представители ГБ, так называемых гимназических бригад, и она ему говорит: «Ты успеешь это со мной сделать, пока они будут ломать дверь». А она оказывается одной из них. То есть всякий раз человек поддается соблазну, только чтобы оказаться после него в гораздо более худшем положении, да, в гораздо более худшем, более лучшем, да, в гораздо худшем положении, чтобы оказаться в тюрьме, как Гумберт. И все попытки того же Александра Долинина очень убедительные и основательные, и доказать, что Гумберт на самом деле в тюрьме своего воображения, в тюрьме своей похоти, что это метафорическая тюрьма, может быть, это и так. Но важно, что для Набокова тема тюрьмы и тема педофилии связаны. И вот этот роман «Лолита», он на ту же фабулу, колоссально влиятельную, колоссально значимую в 20 веке, что и «Хождение по мукам», что и «Тихий Дон», что и «Доктор Живаго». А основа этой фабулы заложена в романе Толстого «Воскресенье», где начинается с инцеста, потому что Катюша, она родственница Нехлюдова, воспитанница его тетушек. Потом происходит рождение ребенка, который вскоре умирает. А в финале героиня, да, оказывается в тюрьме, и после этого достается другому. В общем, здесь предсказана судьба России в 20 веке. Сначала она уступает насилию отца, это как метафора насилия со стороны власти. Потом бежит с любовником, это метафора революции. А потом рождает нежизнеспособное общество, рождает мертвого ребенка. Вот этот мертвый ребенок в «Лолите», почему, откуда он появляется? Почему Лолита, вместо того, чтобы родить в браке с киллером здорового какого-то ребенка абсолютно, почему она гибнет? Почему она рождает мертвого? Потому что это история соблазна. И этот соблазн в 20 веке закончился очень трагично. Ведь побег героини, скажем, с Юрой Живаго или с Григорием Мелеховым или с Рощиным «Вхождение по мукам». Там, кстати, вы помните, фигурирует мертвый ребенок Даши и Телегина. Это все метафора давно желанного, давно соблазняющего революционного пути, ну, пути радикального переустройства всей жизни. Но эти двое так заняты друг другом, что им не до детей. И ребенок гибнет, и общество, которое появляется, оно не жизнеспособно. И отсюда продолжением этого, я не знаю, что... Это история без продолжения. Вот для Лолиты нет развития, нет перспективы. Конечно, на Лолиту можно толковать по-разному. И Набоков всегда потешался над этими трактовками. Я думаю, что и моя не окончательно. Но просто история Лолиты – это история порока, который человек пытается преодолеть, воплотив, завершив гештальт. А оказывается, что это приводит к краху полному. Потому что если бы Гумберт по-прежнему страдал, это можно понять его страдания, его фрустрацию, но если бы он не дал воли своей роковой любви, то очень может быть, что он нашел бы какое-то утешение. Ну, как замечательно совершенно сформулировал Михаил Эдельштейн, «Лолита» – это роман о том, что вместо того, чтобы растлевать девочку, надо написать роман о девочке. Очень глубокая мысль и славная. В принципе, «Лолита», наверное, роман еще и о том, что чем делать революцию, лучше написать роман о революции. Но как-то, в общем, не все это могут. Меня поражает вообще эта наглядная линия, этот метасюжет русского романа 20 века, в котором есть все устойчивые мотивы. Кстати, один из них еще – это почти всегда гибель мужа, от которого сбегает героиня. Это есть и в «Хождении», это есть и в «Докторе Живаго», особенно наглядно, это есть и в истории Степана Астахова в «Тихом Доне». Но он там воскресает, ну, просто уж он автору понадобился. Но все равно он уже не тот. Вот этот метасюжет говорит о том, что великая литература делается бессознательно. Автор не хочет, а все равно у него выходит хроника жизни Родины. Ну, услышимся через неделю. Спасибо, пока.